Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Итак, мы говорим о 22-м псалме. Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы прочитать этот псалом. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот псалом обычно читают тогда, когда хотят сказать о утешении, о безопасности, которую мы имеем в Боге, о Его защите. Всегда вот эти слова, которые звучат «Господь, пастырь мой», они всегда звучат каким-то ободрением, они дают какую-то свежую струю, они дают оживление в жизни. И, может быть, поэтому этот псалом очень часто читают в трудностях. Читают тогда, когда люди сталкиваются со сложными проблемами в своей жизни, вот, и они открывают как бы для себя Бога. Они говорят: «Господь, пастырь мой». Чаще всего, заметьте, когда говорят об этом псалме или читают эти слова, чаще всего отмечают вот именно эту сторону, что Бог о нас заботится. Но я хотел бы сегодня начать с того, чтобы посмотреть другую сторону этой фразы. Эта фраза чрезвычайно важная. Фраза, дело в том, что именно от нее зависит все остальное, что написано в этом псалме. Знаете, у каждого из нас есть внутренняя укоренившаяся потребность в безопасности. Каждый человек не может жить без безопасности. Мы все стремимся к тому, чтобы иметь безопасность. Разная экономическая безопасность, эмоциональная безопасность. Когда мы живем в семье, и мы чувствуем, что у нас все хорошо, что мы эмоционально защищены, что нас никто не будет атаковать, никто не будет нас преследовать, мы не будем попадать в ситуацию, когда мы неловко себя чувствуем, когда мы не уверены. Это эмоциональная безопасность. Люди говорят о военной безопасности, о том, когда люди живут в каком-то городе или стране, и они знают, что им не угрожает чья-то армия, не угрожает какой-то неприятель, который будет приходить и разрушать их страну, их город и так далее. То есть это у нас внутри, в сердце каждого человека. Безопасность от болезней. То же самое, если вы хоть какую-то одну из этих сфер, вы будете чувствовать опасность, вы придете к состоянию, когда ваша жизнь будет не удовлетворять вас. То есть в ней постоянно будет какой-то раздражающий фактор. Так вот, Псалом 22, он говорит о том, как научиться жить в безопасности. Что нужно для этого? Я хотел бы вместе с вами отметить четыре части этого псалма, каждая из которых говорит о отдельном благословении. Я хотел бы попросить вас сегодня, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует здесь, пожалуйста, давайте откроем наши сердца. Дело в том, что это слово, оно касается каждого, оно нужно каждому, независимо от того, в каком вы духовном уровне, где вы, насколько вы сильны или слабы, насколько вы сегодня в настроении или не очень в настроении и так далее. То есть самые разные люди, все люди, приходящие к Священному Писанию, они могут получить сегодня слово лично для себя. То есть это слово лично для вас сегодня, открыто и лично вам сегодня говорит. Поэтому я хотел бы, чтобы мы начали сначала с этого первого стиха, который говорит о благословении принадлежности. Я так назвал этот элемент благословения. Благословение принадлежности. Посмотрите, пожалуйста, Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы говорим о благословении и принадлежности, мы говорим о очень важном факторе. Дело в том, что каждый человек, который живет в обществе, он сталкивается с необходимостью того, что как его воспринимает общество или же наиболее сильные члены этого общества. Я думаю, в вашей жизни это происходило, когда вы чувствуете себя отверженными какой-то группой людей, когда кто-то из ваших друзей или родных или знакомых собрались вместе, а вас забыли пригласить. Чувствуешь себя неловко, каким-то образом оставленным. Ты как-то вне вот того круга, который принимает всех других и не принимает тебя. Особенно больно это чувствуется в семье, когда родители имеют какое-то особое отношение к одним детям и немножечко как-то напряженно относятся к другим, любимчики и нелюбимчики. И так далее. То есть мы сталкиваемся с этой проблемой, или это известное явление, необходимость принадлежности, когда мы кому-то принадлежим. Это необходимая составная часть нашего мира или благословения нашего сердца, этого покоя, который мы можем иметь. Так вот здесь Давид начинает с такой простой и очень важной фразы. Посмотрите, он говорит: «Господь, пастырь мой». Давайте посмотрим, что эта фраза означает. Во-первых, начинается с важного слова «Господь» или «Яхве». Мы уже много раз об этом говорили. Дело в том, что когда Священное Писание хочет указать на Бога, оно использует различные термины. Может быть, слышали, есть имена, которым называют Бога: Элохим, Эл-Шадай, Адонай. Самое величественное из них, самое сильное – это Яхве. Яхве всегда переводится «Господь». Если вы пользуетесь английской Библией, то в этой вашей Библии, везде, где стоит в еврейском языке Яхве, слово «Lord», оно будет стоять заглавными буквами. Дело в том, что это очень важное слово, которое подчеркивает суверенный, абсолютный статус Бога. То есть Давид хочет показать, что вот тот, кто сильней всех, вот тот, кто самый могущественный, вот тот, кто управляет землей, вот тот, кто создал меня и всех тех людей, и все то, что существует вокруг, вот этот самый Бог, вот этот самый абсолютный, величественный и совершенный, вот этот Бог мой пастырь. Очень интересно, что он обращается и говорит о самом высоком Боге, о самой величественной личности, которая когда-либо существовала, и при этом он употребляет эту фразу, он говорит: «Господь, пастырь мой». Дело в том, что Давид вырос пастухом. С самого детства он был пастухом, и он знал, что это такое. Он знал это практически, он впитал это с молоком матери, как говорится. То есть для него отношение между пастырем и овцами было что-то такое, что он очень хорошо-хорошо знал. И когда он хотел выразить свои отношения к Богу, он говорил людям вокруг, он говорил: «Господь мой пастырь». Здесь есть очень многие важные вещи, из которых мы можем многому научиться. Во-первых, он знает, что пастырь – это тот, кто абсолютно посвящен овцам. Когда он говорит «Господь, пастырь мой», он имеет в виду вот то пастырство, вот тот вид взаимоотношений, которые были у него с овцами. Это настоящий пастырь, это добрый пастырь. Очень интересно построены взаимоотношения между овцами и пастырем. Дело в том, что они посвящены друг другу по-разному абсолютно. Тот, кто является пастырем, он гораздо сильнее овец, он гораздо умнее, он видит дальше, он ими распоряжается, он хозяин, он управляет всем тем стадом, которое вверено в его управление. Но управляя им, он управляет с абсолютной заботой, с абсолютной любовью, с абсолютной преданностью. Он управляет так, что он думает о благосостоянии каждой овечки, которая находится под его попечением. С другой стороны, когда мы посмотрим на овец, овцы, они доверяют пастырю. Очень интересно, когда люди говорят о взаимоотношениях людей и Бога, есть несколько разных моделей. Одна из очень распространенных моделей – это модель силового воздействия. То есть, когда люди знают Бога только как страшного, грозного судью. Примерно так расклад их взаимоотношений с Богом складывается. Они знают, они где-то внутри подсознания ощущают, они понимают, что рано или поздно им придется встретиться с Богом и держать ответ. Таким образом, зная, что Бог сильный, зная, что Бог строго судит за грех, они думают, что им как-то нужно научиться жить, чтобы избежать вот этого гнева, избежать вот этого страшного суда. Поэтому, с одной стороны, они хотят жить по-своему, с другой стороны, в ад не хочется тоже, гнев Божий переживать тоже не хочется. И поэтому люди постоянно живут вот в этом процессе какой-то игры с Богом. То есть, с одной стороны, они думают, что Богу-то нужно служить, чтобы ада избежать. С другой стороны, они постоянно хотят того, что противно Богу. Они постоянно ищут своего. Поэтому складываются такие взаимоотношения, когда Бог – это репрессор какой-то, Бог – это какой-то агрессор, который постоянно давит, постоянно человек живет с тем, что с паническим страхом. Но вместе с этим человек постоянно так и норовит его обойти. Вот такого знают Бога многие люди. Когда Давид пишет здесь, он говорит совершенно о других взаимоотношениях. Он говорит: «Господь мой пастырь». Заметьте, Давид был царем, когда он писал. Когда он говорил о том, что Господь мой пастырь, он ставил себя в положении овечки. В положении той, которая полностью зависит от пастыря. Положение той, которая предана пастырю. Положение той, которая знает голос пастыря. И она хочет идти за пастырем, она следует за пастырем. По своей недальновидности эта овца может немножечко уклониться в сторону, но пастырь наблюдает за ней, и он сразу же своим посохом ее направляет, и она сразу же вспоминает, и она сразу же прибивается назад к стаду. Она любит пастыря. Голос пастыря – самый приятный голос, который она знает. Его присутствие – это самое большое условие, самое необходимое условие для его безопасности. Вот таким рисует Давид взаимоотношения между Богом и его детьми. Я хотел бы вам сказать, братья и сестры, что все остальное, что он пишет, относится только к тем, кто имеет такие взаимоотношения. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь этим вопросом: «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Какие ваши отношения с Богом? Есть ли у вас в сердце, было ли в вашей жизни вот это ясное решение, когда вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и когда вы живете им, когда вы хотите им жить, когда вы хотите делать Его волю, когда Его Слово для вас самое приятное Слово, когда Его воля для вас самая лучшая, самая счастливая, самая благословенная воля, потому что вы знаете, что ваш пастырь – это тот, с кем вы действительно можете быть в безопасности. Вот таким образом Давид рисует вот эту картинку. Принадлежность Яхве – это полная отдача себя Богу. Я снова и снова возвращаюсь к этому образу, образ крещения, о котором мы говорили много раз, и еще раз я хочу его повторить. Дело в том, что христианство – это очень радикальная вещь. Это очень радикально. Мне часто приходится беседовать с людьми, и иногда люди мне отвечают так, когда я спрашиваю их: «Скажи мне, пожалуйста, ты христианин или нет?» Он говорит: «Немножко». «Нет, подожди, ты отдал свое сердце и Христу или нет в процессе?» Вы знаете, мы можем себя очень много тешить какими-то разными процентами. Чаще всего большинство людей, большинство христиан, они живут таким образом. Они говорят: «Ну, я, конечно, не стопроцентный христианин, но процентов так на 50, ну, чаще всего 55». Там, ну, 60, кто-то там щедрее на 70, кто-то 35. И вот так вот люди живут. Вот такое процентовое христианство. Знаете, как молоко разбавленное в магазине. 2%, 1% там, и так далее. А некоторые, правда, fat-free есть. К сожалению, вот такие христиане. И сегодня все больше и больше ощущают, что там только цвет один остался. Уже все, что там могло быть, уже все оттуда выбрано. Или, может быть, никогда не было. Когда мы говорим о христианстве, я еще раз повторю, христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это все или ничего. Христианство – это сердце, преданное Богу. Вот почему сегодня я задаю вам вопрос, знаете ли вы доброго пастыря? Лично вы, лично в ваших отношениях с Богом, лично в ваших оценках жизни, в вашей практике принятия решений, в ваших взаимоотношениях с людьми, в вашем отношении к тому, что происходит вокруг вас. Вы знаете, если вы знаете наизусть 22-й псалом, но если вы лично не знаете доброго пастыря, какой вам толк от этого? Если вы не можете сказать «Господь, пастырь мой», если вы не ощущаете себя Его овцой, если вы никогда не пережили сокрушение своей гордости, если вы никогда не знали этого момента, когда вы могли бы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, отказавшись от себя, от своих амбиций, от своих увлечений, от своих целей. Вы знаете, именно об этом говорил Бог через пророка Иеремию в 31 главе 33 стихом. Заметьте, Бог говорил о Новом Завете. Он говорил о том, что будет тогда, когда церковь будет начата Иисусом Христом. Послушайте, что Он говорил. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и смотрите, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть эти люди, люди Нового Завета, это будут те люди, которые будут точно знать, они будут уверены в том, что они принадлежат Богу. Они будут точно знать, что Бог – это их Бог. Помните, когда Саул попал в ситуацию, когда он не полностью повиновался Богу? Это 15 глава, 1 книга Царств. Мы не будем сейчас открывать, я вам просто расскажу эту ситуацию. Пришел Самуил, и Самуил обличал Саула в том, что Саул был неверен Богу, что он нарушил Божье повеление. И вот когда Саул отвечал Самуилу, он всегда говорил так: «Бог твой». Помните, да? Он говорит: «Почти меня пред народом, чтобы Бог твой». То есть он постоянно говорил так, что возникает ощущение, что это Бог, который неизвестен Саулу. Это Бог Самуила. Я хочу сейчас вам задать вопрос. Можете ли вы сказать, что Бог – это ваш Бог? Что вы свою жизнь Ему посвятили? Что вы перешагнули через гордыню? Что вы свою гордыню один раз прибили на крест? Один раз вы сораспялись со Христом? Один раз когда-то вы признали и сказали: «Господи, я не хочу жить для себя, я хочу посвятить свою жизнь Тебе». Так вот, когда мы говорим о безопасности в Боге, когда мы говорим о том, к кому относятся вот эти все остальные стихи, которые здесь есть, они относятся только к таким людям. Только к людям, которые имеют отношение с добрым пастырем, как овцы. Овцы, которые подчинили себя. Овцы, которые знают Его голос, овцы, которые хотят идти за Ним, овцы, которые дорожат Его учением, которые ищут Его, которые дорожат Его словом. Почему? Потому что это Его проявление сегодня здесь. Бог ушел, когда Иисус Христос ушел с земли, Он оставил, Дух Святой написал практическое выражение Своей воли, Своего голоса. И теперь каждый человек, являющийся овцой Божьей, овцой Христовой, каждый человек ищет этого слова, склоняется перед ним. И для него это самая приятная песнь, самый приятный голос. Я хотел бы, чтобы мы могли начать вот с этого. Есть ли у вас это благословение принадлежности? Вы знаете, если оно есть, тогда не так важно, популярны вы или нет, тогда не так важно, как вот эти люди, которые, ну так скажем, в популярных кругах вершат, или они лидеры своеобразные, формальные, неформальные, как они относятся к вам, совсем не важно. Почему? Потому что вы принадлежите тому, кто сильнее всех. Вы принадлежите тому, кто действительно дает смысл, кто действительно имеет цель, имеет направление, имеет точный, гарантированный результат. Вы знаете, если вы не познали, что такое знать Бога как доброго пастыря, вы не поняли, что такое христианство. Вы так и не поняли настоящих взаимоотношений с Богом. Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой». И он продолжает и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть тогда, когда Господь наш пастырь, тогда мы можем быть уверены, что абсолютно все сферы нашей жизни будут под контролем. Дальше он будет объяснять, каким образом это случается. Здесь сидят много людей, не знаю сколько. И у каждого из вас своя судьба. У каждого из вас свое беспокойство сейчас в сердце. Каждый из вас сталкивается со своей лично для вас уникальной проблемой. Так вот, когда мы говорим о решении всех этих многочисленных проблем, это решение есть в добром пастыре, в этих правильных взаимоотношениях вас и вашего Бога. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Речь идет о том, что когда мы знаем этого пастыря, когда мы идем за ним шаг за шагом, наша жизнь, она получает все необходимое для того, чтобы мы были готовы воспринять все те обстоятельства, которые нас будут окружать. Мы не гарантированы от того, что мы не будем сталкиваться с трудностями. Мы живем в греховном мире. Этот греховный мир наполнен людьми, которые не знают Бога или плохо знают Бога. Этот греховный мир переживает сегодня последствия грехопадения, и от этого люди болеют, от этого катастрофы случаются, от этого самые разные трудности, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Так вот, Бог не забирает нас от мира, но Бог дает способность тем людям, которые знают Его как доброго пастыря. Он дает способность жить так, что они ни в чем не нуждаются, независимо от того, где бы они ни находились. Подумайте сейчас о вашем положении. Можете ли вы сказать сейчас о себе: «Я ни в чем не нуждаюсь. С Богом я имею все». Знаете ли вы сегодня доброго пастыря? Является ли он сегодня пастырем для вас? Если нет, сегодня у вас есть возможность, действительно смирившись, отдать свое сердце ему. Еще раз осознать Его величие, Его право на вашу жизнь, действительно принадлежать Ему. Итак, мы говорили о первом благословении, это благословение принадлежности. Давайте теперь посмотрим следующие стихи, которые говорят о благословении Божьей заботы. Благословение Божьей заботы отражено здесь во втором и третьем стихах, где Давид описывает различные или с разных сторон описывает Божью заботу о нем. Он делает утверждение. Сначала он говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». И потом как бы подтверждает это. Посмотрите. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давайте посмотрим с самого начала. Бог назван тем, что Он дает нам возможность получать все, что нам нужно. То есть Он обеспечивает всем необходимым. Посмотрите, здесь сказано: «Он покоит меня на злачных пажитях». Что это такое? Те пастыри, которые заботятся о своих овцах, они думают о том, каким образом обеспечить их здоровое, нормальное, хорошее питание. Вот это злачные пажити, на которых написано «Он покоит». То есть речь не идет о том, что вот я сейчас вас прогоню через эту злачную пажить в течение 2 часов. Что успеете схватить, вот это ваше. А там уже остальное уже по пустыне пойдем. Не об этом речь идет. К сожалению, для многих христиан злачная пажить только 2 часа в неделю. И то за эти 2 часа они где-то вот там, знаете, жарко, они выходят на свежий воздух, вот, они, вдруг что-то случилось, им нужно поговорить с кем-то, с соседом, который рядом сидит. Вот, и они даже за эти 2 часа проскакивают и не успевают ничего схватить на этих злачных пажитях. И поэтому все больше и больше превращаются в скелетов. Мне кажется, что самая большая болезнь современного христианства – это хроническая дистрофия. То есть люди в большинстве своем не знают злачных пажитей. А если и знают, если они догадываются, где они есть, то у них уже какая-то, знаете, есть такая болезнь, считаю, что психическое заболевание. Особенно ей страдают молодые девушки, которые хотят быть очень и очень стройными, и поэтому они перестают кушать, или кушают очень уж мало. Потом доходит до того, что у них уже кожа и кости, а им все равно кажется, что они слишком-слишком толстые. Это психическое заболевание, и людей лечат, то есть их насильно кормят. Их помещают в специальные комнаты там, под наблюдением. Уж очень им кажется, что все то, что им предлагается пища, это им не нужно. Мне кажется, сегодня очень много таких христиан, очень много таких верующих людей, у которых уже желудки усохли, уже их только под капельницей питать можно. Я действительно знаю таких христиан, которых вот если ты один на один, лично с ним, ты разжуешь ему, уже разложишь подробно, в рот вложишь, может быть, он еще проглотит. Может быть. Вот почему Давид пишет и говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть тот, кто знает доброго пастыря, тот знает ценность пищи, которую предлагает добрый пастырь. Он ищет ее, он дорожит этой пищей, он покоится на злачных пажитях. Что это такое? Он постоянно пребывает на них. Он слушает слово в церкви, он размышляет над этим словом, когда он идет домой. Когда он поднимается с постели, он смотрит на то, что его окружает, и он оценивает это с точки зрения того, что дает ему или о чем напоминает ему Священное Писание, Божье Слово. Он пребывает, он покоится на злачных пажитях. И вы знаете, эти злачные пажити у нас есть. Во-первых, у нас есть Слово Божие. Мы уже много говорили об этом. Во-вторых, у нас есть общение с другими христианами. Когда мы можем поддерживать друг друга, когда можем подставлять плечо, когда можем заботиться друг о друге, когда мы можем делать все, что возможно, все, что необходимо для того, чтобы оказать помощь, чтобы созидать друг друга. В-третьих, у нас есть возможность молиться. Когда мы взаимодействуем с Богом в молитве, преклоняясь перед Ним, размышляя перед Ним, вознося свое сердце, свои нужды, свою боль, свои разочарования, свои благословения, когда мы имеем это взаимодействие, постоянное взаимодействие с Богом, это злачные пажити. Дальше у нас есть возможность прославлять Бога. Прославлять Его просто так словами, когда мы смотрим на красивую природу и восхищаемся ей. Когда вы смотрите на ваших детей и восхищаетесь ими. Когда вы смотрите на небо, когда вы думаете о каких-то чудесных вещах, которые Бог делает сегодня здесь, и вы просто в сердце, просто внутри восхищаетесь Богом и Его величием. Или же когда вы в церкви, когда мы вместе можем возвысить наш голос в пении, или когда мы можем поклониться Богу в молитве, и когда мы не просто с ноги на ногу переминаемся и думаем, ну когда же они закончат молиться, а когда мы сердцем своим возносимся к Богу. И когда мы славим Его, когда мы находим, за что Его славить. Вот что такое злачные пажити, дорогие друзья. Я хочу сейчас вам задать вопрос, покоитесь ли вы на злачных пажитях? Это то, что добрый пастырь готовит для нас. Это то, что приходит с Ним, как, знаете, благословение, которое часть Его личности, как часть этих правильных, добрых взаимоотношений с Богом. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Очень интересный образ здесь. Дело в том, что речь идет о этом ландшафте израильском. И там ручьи, которые текли, которые потоки чаще всего, к которым водили пастухи овец для того, чтобы у них была возможность напиться, чаще всего они делали так, они брали вот этот бурный поток и перегораживали его чем-то и делали такую тихую заводь, куда овцы могли подходить и пить спокойно. Вот такой образ передает здесь Давид, когда он говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть он открывает вот эту обстановку спокойного удовлетворения. То есть когда независимо от того, что происходит вокруг, мы входим в общение с Богом, и мы успокаиваемся. И мы получаем от Него так необходимую для нас влагу, эту живительную, питательную влагу, которая нужна нам для нашей жизни. Как часто вы прибегаете к водам тихим? Как часто вы позволяете вашему доброму пастырю вести вас к тихим водам? Чтобы ваше сознание и сердце действительно постоянно освежалось. Очень важно, дорогие друзья. Я знаю, что у каждого из нас ведется битва. Битва с нашим, знаете, с монстром, самым большим монстром, который существует. Это наш эгоизм, это наше «я», это наша гордыня. Это гордыня, которая в самых разных формах проявляется в нашей жизни. Вы знаете, когда мы предстоим перед Богом, как овечки перед пастырем, это прекрасная возможность побеждать свою гордыню. Это прекрасная возможность осознавать, что мы от Него зависим, что мы всего лишь навсего овечка. Это пишет царь, тот, кто был самым главным в своей земле в то время. Он обращается к людям и говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Заметьте, он не говорит о том, что я достаточно хорошо поработал, мы захватили такую большую территорию, и у нас все есть. У меня все есть для того, чтобы питаться хорошо, у меня есть для того, чтобы безопасность обеспечить стране, войска есть хорошие. У меня даже есть священники, пророки, у меня есть хоры, которые поют, которые мне духовную составляющую моей жизни обеспечат. Поэтому мы вот так и живем. Вот так вот мы такие развитые и обеспечивающие себя. Давид не так пишет. Находясь на пике своей популярности, своей силы, своего могущества, он говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Пришли ли вы к этому состоянию? Если оно у вас, в вашей жизни, в вашем положении, кем бы вы ни были, насколько бы вы умные или сверхпроницательные, или сверхталантливые и способные не были, есть ли у вас вот эта ясная зависимость постоянного смирения перед Богом, постоянного питания и получения от Него этой здоровой пищи, в которой каждый из нас нуждается? Посмотрите, он продолжает и говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Речь идет вот о чем, что периодически, когда мы движемся в процессе нашей жизни, мы устаем. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно ободрение. Каждому из нас. Мне часто нужно ободрение. Вам часто нужно ободрение. Тогда, когда вы устали. Когда, может быть, вы попали в какие-то обстоятельства и увлеклись этими обстоятельствами и сделали что-то не так. Когда, может быть, вы много несли какой-то груз в своей жизни, вы устали. Опять-таки, мы чаще всего ищем ободрение у людей. Мы хотим, знаете, поплакаться перед кем-то, чтобы кто-то нас ободрил, чтобы кто-то нас чуть-чуть поддержал. Но те, кто знают доброго пастыря, они знают, что он подкрепляет душу. Какая трагедия, братья и сестры, что так много христиан не пользуются этой огромной привилегией, этой огромной возможностью прибегать к Богу тогда, когда вам трудно. Опять-таки, у каждого из нас разные трудности. Кого-то обидели мальчишки в песочнице, отобрали игрушку. Кто-то работу потерял. Кто-то, может быть, считает себя недооцененным, что его те люди, которые рядом с ним, недооценивают, унижают или каким-то образом относятся не так, как я достоин этого. У каждого из нас своя трагедия. И каждая эта трагедия очень болезненна. Каждая эта трагедия нуждается или требует исцеления. Она требует вот этого обновление, обновление души. Посмотрите, он говорит, подкрепляет душу мою. Это как бы свежая струя, это как бы другая мотивация. Это тогда, когда у нас нет сил. Когда у нас нет сил праведно жить, когда у нас нет сил бороться с грехом, когда у нас нет сил побеждать, когда у нас нет сил делать добро. Вы переживали такое состояние, когда у вас нет сил быть добрыми, улыбаться, заботиться о людях? Это естественное состояние у людей. Так вот, в этом положении, если вы знаете доброго пастыря, бегите к нему. Ищите у него ободрение вашей души, того, чтобы ваша душа получила подкрепление, подкрепляет душу мою. Вы знаете, люди сегодня просиживают у телевизоров, они ищут какое-то ободрение в том, чтобы им просто лень. Они просто думают, что если они отключатся, если они заполнят свой досуг чем-то, они чуть-чуть приобретут силы. На самом деле, самый большой источник силы – это когда мы стремимся в общении с Богом. Вот почему? Даже тогда, когда вы сильно устали, идите в церковь. Если церковь открыта, идите в церковь. Идите для того, чтобы получить ободрение души. Для того, чтобы получить силу для жизни, получить силу для победы. В книге «Плач Иеремии» описана очень интересная ситуация, когда Иеремия, потеряв свой город, сидит на руинах вот этого храма, который разрушил, города, от которого остались одни руины. Когда он на протяжении нескольких десятилетий проповедовал и говорил этим людям, что если вы не измените свою жизнь, Бог допустит, что придут эти захватчики, и они разрушат город, и вас уведут в плен. Вот он очень любил этот город, он очень дорожил им. Он сидит и плачет, так и названа книга «Плач Иеремии». Он сидит и плачет, и вот в этом плаче он находит утешение. Он находит ободрение своей душе. Вы знаете, меня эта глава всегда воодушевляет. Это третья глава, книга «Плач Иеремии», с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, итак, буду надеяться на Него, благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Я хочу задать вам сейчас вопрос. Научились ли вы этой практике терпеливо ожидать спасения от Господа в ваших проблемах? Не спешите винить кого-то. Смотрите, у Иеремии здесь было очень много кого обвинить. Он мог бы обвинить этих священников, которые не выполняли свою должность или обязанности, находясь на этой должности. Он мог бы обвинять народ. Он мог бы концентрироваться и снова прокручивать это в своем сознании и думать, какие негодяи, какие нехорошие люди, как они плохо поступили, как вот они сделали, до чего довели страну. Но вместо этого Иеремия обращается к Богу. И он говорит, я свое сердце направляю к тому, чтобы уповать на Него. Он говорит, я отвечаю сердцу своему. То есть он сознательно обращается сам к себе. И потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли. Он ищет милости у Бога, даже в тех обстоятельствах, в которых он находился. Посмотрите, он заканчивает здесь этот стих. Он говорит, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вы знаете, если у вас сложились отношения с Богом, отношения пастыря и овец, что вы являетесь овцами Божьими, вы преданы Ему, вы отдали свою жизнь Ему, вы посвятили себя Ему, вы можете быть в Нем уверены. Это самая большая привилегия, братья и сестры христианина. Я удивляюсь многим и многим людям, которые не хотят принять этой привилегии, которые все время пытаются жить так, что они как будто они сами пастыри, как будто они сами выбирают путь, как будто они сами решают свою судьбу и как им жить дальше. Не гораздо ли проще, дорогие мои, отдать свою судьбу в руки Иисуса Христа? Если это так, Если вы отдали свою судьбу в руки Иисуса Христа, вы можете быть в Нем уверены. В этом безопасность христиан. В этом наше благословение. В этом наша сила, которую мы имеем в Нем. Посмотрите, Он говорит, я уверен, Он говорит, что Он направляет меня на стези правды. Ради имени Своего. Он говорит, даже не ради меня. Не ради того, что я такой хороший. А ради Своего имени. Он верен ради Своего имени. Его Слово неизменно. Почему? Потому что это Его личность не позволяет изменить Его Слово. Он направляет мои стези. Он исправляет меня. Он подсказывает мне. Он останавливает меня. Он обличает меня. Он мою жизнь ставит в такие условия, когда я вынужден, когда через различные инструменты, различные пути Он показывает, как мне нужно идти. Если вы знаете Иисуса Христа, если вы знаете Бога как доброго пастыря, вы будете иметь это благословение. Заметьте, человеку гордому это недоступно. Вот почему мы так много сталкиваемся сегодня с проблемой того, что люди не хотят, не могут принять вот этого радикального христианства. Почему? Потому что они не хотят отказаться от своего «я». Они хотят в своих руках держать, они хотят сами выбирать путь. Какая жалость. Люди, которые абсолютно ничего не знают в этом мире, они берут, они отказываются от этого управителя, который знает все. Они отказываются от доброго пастыря, который сверху все видит. Они говорят, я сам буду решать. Причина этого в гордыне. Причина этого в том, что существуют вот такие 2% христиане, как обезжиренное молоко. Причина в том, что люди не хотят отказаться от своей гордыни. Они вроде бы хотят, чтобы Бог был в их жизни, но управлять ею они хотят сами. Поэтому такие люди никогда не будут знать истинного смысла 22-го псалма. Итак, мы говорили о благословении принадлежности, мы говорили о благословении Божьей заботы, и мы сейчас поговорим еще о двух частях этого псалма. Это благословение безопасности и благословение уверенности. Я хотел бы прочитать сначала. Пожалуйста, загляните в ваши Библии, откройте их еще раз. 22-й псалом, с самого начала. И потом у нас на экране будет только 4-й и 5-й стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть удовлетворяет меня, Он дает, обеспечивает меня всем, Он заботится обо мне. Подкрепляет душу мою, тогда, когда я устал, когда я ослабел, Он подкрепляет меня. Направляет меня на стези правды. Я уверен в том, что Его направление правильное, что Он заботится о том, чтобы я правильно шел, шел в правильном направлении. Ради имени Своего. 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Вы знаете, когда мы говорим о успехе, о удовлетворенности, о мире в сердце, мы не можем не говорить о том, что в этой жизни мы реально встречаемся с угрозами. У каждого из нас есть какие-то угрозы. Я уже говорил о том, что кому-то угрожает болезнь, кому-то угрожает предательство людей, которые рядом, кому-то угрожают враги, которые замыслили зло на работе, кому-то в прямом смысле угрожают. Пару недель тому назад наш родственник, который несет служение в Новороссийске, проповедовал в церкви. После собрания к нему подходит один человек и попросил побеседовать. Он мусульманин, вот, и он очень в агрессивной форме выражал то, что мусульманство – самая правильная религия, что Христос – это заблуждение, что Коран – это единственная книга. Вот. К этому времени народ уже разошелся, и как только этот проповедник попытался ему возразить, этот человек не мог терпеть абсолютно, он сразу впился в его шею и стал его душить. Вот. Он, видно, давно не мылся, что у него очень длинные ногти, и он ему до крови вот здесь вот процарапал все горло он с трудом вырвался из его рук. Это сегодня. Это враги. Врагов очень много, самых разных. Начиная от тех, которые угрожают миссионерам, заканчивая до тех, которые вам сегодня угрожают. И у каждого из нас есть что-то, с чем мы сталкиваемся, что действительно каким-то образом иногда нас беспокоит. Так вот, Давид, описывая состояние овец, которые знают доброго пастыря, он говорит, что эти овцы, они могут проходить самые сложные участки земного пути и иметь покой в сердце. Посмотрите, он говорит: «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Долины смертной тени – это такие интересные места, которые там в Палестине, и не только в Палестине, в гористых местах, где очень высокие и крутые горы, и между ними узкая расщелина, узкая долина. Их называли долинами тени смертной. Почему? Потому что там очень быстро темнеет. Солнца там мало, то с одной стороны гора дает тень, потом другая гора дает тень. И в этих местах обычно прятались разные хищные звери. Так вот, эта овца, она может быть уверена в своем пастыре, что даже тогда, когда им придется проходить вот таким темным местом, вот такой долиной смертной тени, она спокойно может ее пройти, эту долину. Написано: «Не убоюсь зла». Это реальное зло. И каждому из нас угрожает реальное зло. Посмотрите на наших детей, на молодежь нашу, которая сегодня проходит такой долиной. В школах, в колледжах, все то, с чем сталкиваются сегодня молодые христиане, это ничем иным не назовешь, как этой агрессивной средой, которая враждебна по отношению ко Христу и христианству. И которая делает все для того, чтобы вытравить. Так вот, если человек знает доброго пастыря, он может пройти этой долиной. Долина смертной тени, когда вас постигают какие-то переживания. Вспомните последний раз, когда вас сильно обидели. Вспомните, когда вам было очень тяжело, когда вы считали, что весь мир против вас восстал, что вас несправедливо оклеветали, что против вас воздвигнули то, в чем вы абсолютно не виноваты. Вспомните свое переживание, свое положение, когда вы находились в таком состоянии. Долина тени смертной. Вот такие переживания, если вы знаете доброго пастыря, это очень важное условие. Если нет, если вы вступили в члены церкви, это еще ни о чем не говорит. Если вы 5 раз покаялись, это опять-таки еще ни о чем не говорит. Если вы занимаетесь каким-то служением, опять ничего не говорит. Знаете ли вы Бога как доброго пастыря? Только тогда вы можете проходить вот такие долины, долины особых трудностей, особых переживаний, они будут в нашей жизни. У каждого из нас они есть, не в одном, так в другом. Давид часто попадал в такие ситуации. Вы знаете, иногда эти ситуации были спровоцированы врагами. Саул за ним гонялся, Авессалом. Иногда он сам попадал в такие ситуации. Свои какие-то неправильные решения загоняли его в угол. Загоняли его в состояние, когда он не знал, что делать. И вот из опыта своей жизни он пишет и говорит: если Господь мой добрый пастырь, если я знаю его как доброго пастыря, если я доверяюсь ему, то даже тогда, когда я попадаю в долину смертной тени, я могу не бояться зла. Я могу уповать на него. Я могу жить так, чтобы оставаться спокойным, чтобы побеждать, чтобы твердо идти по этому миру. Я хочу сейчас задать вам вопрос: что вас беспокоит сегодня? Какие враги вам угрожают сегодня? Что в вашем сознании, может быть, где-то там даже неосознанно беспокоит вас? Экзамен кому-то сдавать? Кто-то работу ищет и не может долго найти, и не уверен в себе? Девушки боятся остаться одной в жизни, и это то же самое каким-то образом беспокоит? Родители боятся, что не смогут воспитать детей правильно. Отцы переживают о том, что они будут делать, когда силы их ослабеют, как они смогут обеспечивать семью. Вас постигла какая-то болезнь, и болезнь вам сегодня угрожает, и так далее. сотни разных врагов, сотни разных обстоятельств, которые нас сегодня беспокоят. Посмотрите, речь не идет о том, что Бог говорит, что будет так, что все вот эти вот враги, они перестанут быть врагами. Нет, здесь написано: «не убоюсь зла». Это зло и остается злом. Но я приобретаю силу, я приобретаю способность жить так в этом мире, что эти обстоятельства, которые вокруг меня, они меня не беспокоят. Почему не беспокоят? Потому что я знаю того, кто позаботился о них. Я знаю того, кому я доверился, и кому я следую, и кто руководит моей жизнью, и я твердо уверен в том, что, следуя за ним, я могу иметь в сердце покой. Не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною, где бы вы ни были. Есть у вас работа или нет у вас работы. Если вы знаете Бога как доброго пастора, если Он с вами, это самое большое. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, что вы имеете, и есть ли у вас друзья, и поддерживают ли вас они или не поддерживают, или вы в одиночестве сегодня, или вам сегодня приходится сталкиваться с большой несправедливостью, независимо от этого, у вас всегда будет уголок в сердце, у вас всегда будет вот та точка опоры, на которой вы будете стоять, вы твердо будете уверены в нем, что вы можете не бояться зла. Доверьте сегодня вашу трудность Богу. Вот вашу личную трудность, вот ту, которая вас сейчас сверлит в мозгу, ту, которая ваше сердце сейчас заставляет биться чаще, доверьте сейчас ее ему и успокойтесь в нем. И найдите вот эту удовлетворенность доброго пастыря, которую дает добрый пастырь. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Заметьте, жезл и посох – это те инструменты, которым пастырь поправляет овцу. Но когда он поправляет, прикосновение этого посоха действует на овцу успокаивающе. Она знает: это рука моего Бога, это рука моего доброго пастыря, это рука того, кто выше всех и кто заботится обо мне, и кто обеспечивает мое движение в правильном направлении. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите дальше, следующие слова. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Очень интересные слова, очень интересные. Чаще всего люди могут оставаться спокойными тогда, когда они расправились с врагами. Пока где-то есть враги, они не могут спокойно есть. У них что-то постоянно беспокоит их сердце, им что-то нужно делать. Им нужно совещаться, им нужно позвонить соседке, позвонить еще кому-нибудь, позаботиться о том, чтобы каким-то образом разделаться, разобраться с этими врагами. Самыми разными. Не так было у Давида. Давид говорит, что ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. То есть независимо от того, сколько людей составили заговор против вас, независимо от того, кто поднялся против вас, кто восстал против, кто с вами не согласен, у кого есть какие-то, знаете, претензии к вам или возражения, если вы действительно знаете доброго пастыря, вы можете иметь вот это состояние наполненности жизни. Он говорит, смотрите, приготовил трапезу, умастил елеем, и чаша моя преисполнена. То есть речь идет о такой насыщенности жизнью. Как важно, дорогие друзья, для каждого из нас научиться жить таким образом, чтобы мы не зависели от того, что вокруг, чтобы мы могли твердо и спокойно идти через те обстоятельства, в которых позволяет нам жить Господь сегодня. Как вы сегодня живете в виду ваших врагов? Это всегда приводит нас в смущение. Я помню, когда мы еще в Советском Союзе, когда церковь была притесняема, и когда в собрание иногда приходила милиция. Я был начинающим проповедником в те времена. И мне приходилось переживать пару раз такую ситуацию, когда ты проповедуешь, и ты видишь милицейские фуражки в окно, заходят в молитвенный дом для того, чтобы разгонять собрание. В виду врагов. Честно вам скажу, сердце в пятки уходило. Это действительно состояние, в котором трудно оставаться спокойным. Но я знаю, что когда наши отношения с Богом растут, я знаю, что здесь вот сидят братья Алексей Иванович, вот Петр Ильич, другие братья, которые прошли тюрьмы, которые испытали это состояние, когда в тюрьме, когда только что возвращается с допроса, когда эти следователи КГБ всемогущие, им там казалось, так казалось, что они абсолютно всемогущие, когда они рвали и метали, а Бог дает мир в сердце. И вот это состояние, от которого эти следователи с ума сходили. Они не могли понять, как это может быть. То, что у них в их сознании представлялось, им казалось, что человек должен уже давно в петлю полезть от того, что они с ним делают. Но люди, которые знают Бога, люди, которые развивают свои взаимоотношения с Богом, они могут оставаться спокойными в самых трудных обстоятельствах. Я уверен, дорогие друзья, ваши сегодняшние обстоятельства не исключение. Там, где вы сегодня находитесь, вы можете найти этот внутренний покой в виду ваших врагов сегодня. Это не ваша сила, это не ваша способность концентрировать свое сознание на правильных вещах. Это Бог, о котором сказано: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». И последнее. Последнее мы говорим о благословении уверенности, или здесь сказано о благословении уверенности, в последнем, в шестом стихе, перед тем, как мы помолимся. Здесь написано так: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Когда Давид писал этот псалом, это прекрасное выражение его уверенности в Боге. Он говорит, что Бог, которому я принадлежу, Он дает мне это благословение принадлежности, что я часть Его. Этот Бог дает благословение своей заботы. Он обо мне печется, реально печется там, где я живу. Дальше он говорит о том, что этот Бог дает мне благословение безопасности. Я могу чувствовать себя спокойно в самых сложных обстоятельствах. И последнее, он говорит, что этот Бог дает мне благословение уверенности. Люди, знающие Бога как доброго пастыря, могут быть уверены в Нем. Заметьте, это не уверенность в себе. Это не уверенность в том, что я самый праведный, самый сильный, и я смогу дойти до Царства Небесного. Нет. Это уверенность в Нем. По-русски здесь сказано: «Так благость и милость да сопровождают меня». Это не совсем точный перевод. Может быть, это в старом русском, может быть, немножко не так звучало. Еврейский перевод более точно отражен в одном из английских, вообще-то почти во всех английских переводах, которые мне пришлось посмотреть. Есть такая New American Standard Version, английская, одна из самых точных, приближенных, очень близко приближенных к оригиналу. В ней сказано так: «Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life». Surely, то есть он говорит, абсолютно уверен. Я абсолютно уверен, что вот эта Божья доброта, goodness, и Божье милосердие, loving kindness, это вообще очень интересное слово в еврейском языке, которое насыщено отражением божественной любви, Его милости, Его милосердия, Его благодати. Вот в этом всем, в одном слове сосредоточены вот эти все качества. И написано: will follow me, будут следовать за мной во все дни жизни моей. В этом наша уверенность, дорогие друзья. Вот почему мы, верующие люди, те, кто знает Бога сегодня как доброго пастыря, могут иметь покой. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Нашли ли вы этот покой в вашей жизни, в ваших обстоятельствах? Не думайте о том, что я бы имел покой, если бы не они, если бы вот не муж, не жена, не дети, не кто-то еще. Нам постоянно кто-то мешает жить, вы не замечали? Постоянно то сотрудник на работе попался такой, то дети здесь выросли, капризные стали, то соперник или соперница появились и так далее. Постоянно у нас есть вот эти раздражающие наш факторы. Бог говорит: вы можете иметь покой прямо сейчас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!